Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
У микрофона петербургской студии «Радио России» Анна Всемирнова. Здравствуйте. В этом году исполняется 155 лет со дня рождения человека, который снискал себе славу первого русского скульптора-импрессиониста в России. Главное творение его жизни – монумент, возведенный на одной из центральных площадей Санкт-Петербурга. Но сейчас он не возвышается на этой площади, а является, выражаясь профессиональным языком, одной из единиц хранения в Русском музее. Кто же этот художник и кому посвящен его монумент? Рассказать об этом нам помогут искусствовед Ольга Кривдина и писатель Василий Розанов. Василий Васильевич Розанов, известный не только как мыслитель, но и журналист, посвятил этому памятнику и его автору отдельный очерк, впервые опубликованный в журнале «Русская мысль» в 1909 году. И начинался очерк с воспоминаний о том, как Розанов попал в гости к Сергею Дягилеву, знаменитому основателю объединения и журнала «Мир искусства». В его редакции, которая находилась на квартире у Дягилева, он впервые услышал о таком памятнике.
Среди разного живописного хлама, загромождающего столы художников, я увидел небольшой картон, представляющий массивного всадника с знакомыми очертаниями лица на замечательно некрасивой лошади. «Что это такое?» – спросил я удивленный. «Это проект памятника Александру Третьему». «Проект памятника? Увековечение? Главная мысль царствования?» И я не мог оторвать глаз от рисунка. «Вам нравится?» – спросил вечно смеющийся Дягилев. «Умный, тонкий и наблюдательный молодой человек. Но рисунок так безобразен, хотя мне тоже нравится и находит столько критиков. Как поставить такой памятник императору?»
История эта берет начало на рубеже 19-20 столетий, когда близилось завершение строительства Великого Сибирского пути. Железнодорожная магистраль, соединяющая столицу империи с портами на ее дальневосточном побережье, начала создаваться по воле и в правлении Александра Третьего. Одним из главных, если не главнейшим энтузиастом этого строительства, был Сергей Витте, прежде министр путей сообщения, затем министр финансов. Именно Витте предложил возвести в Петербурге у начала этой магистрали, а также во Владивостоке и Иркутске, памятники государю и ее основателю. Рассказывает ведущий научный сотрудник Русского музея Ольга Кривдина.
Был объявлен в 1899 году конкурс на создание памятника императору Александру Третьему для Петербурга. Так вот, в этом самом конкурсе, который проводился по инициативе императора Николая II, участвовали все крупнейшие скульпторы России. Мы вспомним Баха, который в это время был уже хорошо известен, Апикушина, Чижова. И вот среди этих имен появляется имя Трубецкого. Одной части публики он уже был знаком, потому что делал их портреты. Но это прежде всего московская публика. А другие вообще впервые слышали эту фамилию и, в общем-то, не знали, кто это, что это.
Это и неудивительно. Уроженец Флоренции Павел, или как себя он называл, Паоло Трубецкой, приехал в Россию только года за два до этого. Его пригласили преподавать скульптуру в Московском училище живописи вояния изучества. А до того он, сын русского дипломата, князя Петра Трубецкого и американки Ады Винненс, рос и воспитывался в Италии. В детстве с ним занимался лепкой старший брат, художник-декоратор. Потом Павел Трубецкой посещал студии итальянских живописцев и скульпторов, но систематического образования не получил, да и не стремился к этому. В Италии Трубецкой уже лет 10 выставлял свои работы и был победителем конкурса на проект памятника Данте. Трубецкой создал удивительно пронзительный образ великого поэта Возрождения. Но когда восхищенный и удивленный им Илья Репин спросил автора: «Как вы так сделали? Вы изучали божественную комедию?» Тот отвечал с отвращением: «Ну, стану я читать такую скучищу», — так рассказывал Розанов со слов самого Репина.
Так если он умел так Данте выразить, точно всю жизнь его одного изучал, им одним проникся до мозга костей, то отчего же, незнакомый с политикою, он не мог без всякой тенденции вовсе ненамеренно отразить в памятнике Александру Третьему, или, вернее, всему прошлому царствованию суть этого царствования, и даже итог 200 лет истории нашей. Просто как поэт, как художник, как провидец он дал истину, без комментариев, без предварительной ученой подготовки.
Уже после победы в конкурсе на модель памятника императору Трубецкой создает новые его варианты. От первоначального, изображающего Александра Третьего сидящим и окруженного словно морскими волнами, накинутой на него мантией, скульптор отказался. Он решает возвести конный монумент, который, будто вторя медному всаднику и соперничая с ним, представит императора на коне, стоящим на краю скалы. Таков символический итог его царствования, по мысли скульптора. Но такой пьедестал не одобрили в Зимнем дворце.
От первого эскиза, который был принят, все последующие эскизы утверждались не только комитетом по сооружению памятника императору Александру Третьему, но и членами императорской семьи. Как вы понимаете, найти натуру, которая бы позировала для самого императора Александра Третьего, было довольно проблематично. Так вот, Мария Федоровна нашла фельдфебеля Пустова, это реальное лицо, которое действительно ей напоминало Александра Третьего, и Пустов позировал для памятника, то есть он садился на коня и Трубецкой лепил с натуры. Сложности были в подборе коня. Сам Трубецкой сначала колебался, взять ли изящное, красивое животное с великолепными пропорциями, что мы и видим в эскизе первоначальном, который находится в экспозиции Русского музея. Там действительно всадник мощный, а конь тонкий, изящный на тонких высоких ногах.
В итоге скульптор выбрал для памятника могучего першерона. Так называется выведенная во Франции порода коней-тяжеловозов. Долго лепил его с натуры, но не зря же сам Павло Трубецкой наставлял учеников. Не нужно ничего копировать вовсе. Смотрите на натуру, слушайте вашу душу и следуйте вдохновению. Вышел у него отнюдь необычный тяжеловоз.
Между хвостом, или лучше сказать, недостатком хвоста, и злой, оскаленной головой помещено громадное туловище с бочищами, с ножищами, с брюшищем, каких решительно ни у одной лошади нет. И Трубецкой явно рисовал не лошадь, а черт знает что. Вдохновение, бессознательность. Именно так и нужно было. Ну какой конь, Россия? Свинья, а не конь. «Чудище обла», — обмолвился где-то Тредиаковский. Радищев взял это слово в эпиграф к своему путешествию от Москвы до Петербурга. «Не затанцует». «Да, такая не затанцует, и как мундштук не давит в небо! Матушка Русь решительно не умеет танцевать ни по чьей указке, ни под какую музыку. Тут и Петру Великому скончание». И памятник Фальконета – только обманувшая надежда и феерия.
И Николай, в общем-то, считал, что надо отправить этот памятник в Иркутск, подальше с глаз. А Мария Федоровна была очень рада и говорила о том, что Трубецкой справился с самой главной задачей. Он показал Александра Третьего таким, каким он был в жизни. Вот Мария Федоровна настояла на том, что памятник будет стоять на этом месте, он будет открыт, и он будет одним из лучших произведений в русской скульптуре. Николай II, скрипя сердцем, дал разрешение поставить его на Знаменской площади, ныне площади Восстания.
Открытие памятника на Знаменской площади перед Николаевским вокзалом Санкт-Петербурга состоялось 23 мая 1909 года. На нем присутствовал весь императорский двор, совет министров, дипломатический корпус и делегации полков, шефом которых был покойный государь. В тот день многие впервые увидели это бронзовое изваяние. Огромная грузная фигура в мешковатом мундире, хозяйский жест – упертый в бок правой руки и левая, натягивающая поводом могучего коня. Спустя месяц после той пышной церемонии Василий Розанов записал о памятнике.
Он бесконечно обезображен пьедесталом. Розовый гранит благородного розового цвета, и на нем водружена матушка Русь с царем ее. Больно коню. Мундштук страшно распялил рот. Нижняя челюсть почти под прямым углом к линии головы. Невиданная вещь. Ни на одном, ни на едином памятнике во всемирном памятовоздвигании.
Уже при другой власти в 1919 году на том самом постаменте из розового лаамского гранита было высечено глумливое четверостишье Демьяна Бедного. Оно называлось «Пугало». С этим стихотворением фигура императора простояла еще 18 лет, в течение которых не раз возникали споры, как стоит обойтись с этим памятником. Одни предлагали его снять, другие, как Луначарский, убеждали: «Нет, эта статуя олицетворяет весь позор и всю низость самодержавия».
Судьба памятника продолжалась вот так вот с переменным успехом до 1937 года, когда было принято решение о том, что он будет демонтирован и отвезен на Лиговский проспект, на склад, где он будет находиться до решения о его переплавке. И вот тогда-то включились сотрудники Русского музея. Григорий Макарович Преснов, который всю жизнь занимался историей скульптуры, прекрасно понимал значение этого памятника и подключился к этой борьбе Гейченко. Сотрудник Русского музея, впоследствии замечательный директор Пушкинских гор. Так вот, они ходили по всем инстанциям и добивались того, чтобы разрешили со склада перевести памятник во внутренний двор Русского музея.
В Великую Отечественную войну бронзовая скульптура встретила лежащий на боку в Михайловском саду за зданием Русского музея. Здесь же с началом блокады в саду укрыли в специально вырытой яме расстрелевскую статую императрицы Анны Иоанновны из экспозиции музея. Вырыли котлован и под фигуру императора Александра III. Но передвинуть и опустить туда многотонную скульптуру у музейщиков уже не было сил. Скульптуру заложили мешками с песком и закрыли бревнами. В октябре 1941 года укрытие памятника повредила бомба, но сама скульптура осталась невредима. В 1953 году конную статую подняли и привезли во двор Русского музея. Много лет она провела там под дощатым колпаком, но в 1990 году его сняли.
Посетители Русского музея, проходя по лестнице, на которой стоит бронзовая статуя Ермака, всем хорошо известная, Марка Матвеевича Антокольского, отодвигали штору, смотрели во двор и видели там бронзовую статую императора Александра III. И она была таким вот своеобразным символом запрета.
Наступило время, когда многие запреты пали. И для статуи императора нашлось иное, лучшее место. Слушатели старшего поколения, быть может, помнят броневик. Он назывался «Враг капитала», с которого по преданию выступал Ленин, и броневик этот долгие годы стоял на постаменте перед мраморным дворцом.
Броневик уехал в музей артиллерии и инженерных войск. Мраморный дворец вместо музея Владимира Ильича Ленина стал филиалом Государственного русского музея. И таким образом, вполне естественно, пустующий постамент было занять статуей Александра III.
Переезд, пусть и не торжественно обставленный, состоялся ранним утром 9 ноября 1994 года. В тот день император и его конь встали на невысокий постамент, который прежде занимал ленинский броневик. Здесь он остается стоять и по сей день. Здесь, как и прежде, упираются в гранит могучие ноги упрямого коня. И, как прежде, хмурится император-самодержец, оказавшийся перед дворцом столь нелюбимого им дядюшки, известного либерала великого князя Константина Николаевича. На этом наша передача подошла к концу. Мы рассказывали об истории памятника императору Александру III, скульптора Паула Трубецкого. Подготовили передачу ведущий научный сотрудник Русского музея Ольга Кривдина, журналист Дмитрий Бодолян, текст очерка Василия Розанова читал Николай Кавин, редактор программы Анна Всемирнова.